Хорошо, я понял. Ну, тогда всем привет, Гаспар алкоголик. Вот, я скажу честно, не люблю спикерские, потому что мало таких хороших слышал. В основном начинают рассказывать, как кто где бухал, с кем, а этого у каждого. Вагон и маленькая тележка, это неинтересно. Или начинают цитировать большую книгу, а читать все умеют сами. Поэтому я постараюсь избежать этого, насколько возможно. Ну, скажу так, то, что я алкоголик, видимо, на генетическом уровне, потому что мой биологический отец, он был алкоголиком. Вы меня слышите? Что-то у меня тут все картинки пропали. Скажите хоть слово.
Слышим, слышим, все нормально, Гаспар.
Все, спасибо. Вот. То есть мой биологический отец, он был алкоголиком. Умер он давно-давно. Я его не знал. Вот. Но воспитывал меня другой человек. И его я называю отцом. Так получилось в моей жизни. И, ну, видимо, гены сыграли свою роль, поэтому уже попробовал я рано, лет 14, наверное, алкоголь. И хотя нет, вру, наверное, еще раньше, но я как не пытался вспомнить, я не вспомнил этого. Скорее всего, раньше у бабушки в деревне. В 15 лет... Я уже стоял на учете в детской комнате милиции за систематическое попадание туда в нетрезвом виде. Вот, и пошло по наклону, я стал плохо учиться, стал гулять. В общем, 10 классов я закончил, ну, только благодаря тому, что моя мама работала в школе. Вот. В институт я не поступил, естественно, потому что знаний было ноль, в башке одни гулянки, пьянки. И в институте родственников уже не было, поэтому меня туда не взяли. Я отучился год в ПТУ после 10 класса, где на заводе на практике научился пить спирт с мужиками, клей БФ. Вот. В общем, когда пришло время идти в армию, меня забрали, то мой отец сказал: слава богу, ты уходишь и хоть там не будешь пить. Но он очень жестко ошибся, потому что я служил на Дальнем Востоке в стройбате. Это, в общем-то, отдельная такая история. Это, ну, там, в общем, там пьют все. И у меня там начались первые запои. Меня там чуть не посадили. В общем, было много неприятностей из-за алкоголя всякого рода. Потому что было масса нарушений. И когда я не вернулся, я пришел домой, это был 90-й год. Вот, и как по-другому назвать, только происки высших сил или какая-то насмешка богов, я не знаю, как это объяснить, но я устроился в ночной винный магазин. Место блатное, куда не брали никого. Вот здесь, кто помнит, 90-е, то есть познакомился только. А меня взяли с улицы. И я стал там работать, естественно, пить еще больше. И продолжался года три, пока все там... Ну, они потом закрылись, перешли в ларьки, тоже отдельно. В общем, я пил. У меня алкоголь был в доступе в прямом. И года через три меня решили закодировать, потому что я пил безбожно, я валялся везде, и меня родные отвезли к какому-то кодировщику в центре Москвы за большие деньги. Он меня что-то нашептал, поводил руками и отпустил. И, честно говоря, ощущение было странное. Я его помню, это было как пыльным мешком по голове ударено. Я ходил где-то неделю, наверное, в таком состоянии. У меня не было интереса ни к чему, вообще ни к чему. Выпить хотелось, но было очень страшно. А к остальному у меня пропал интерес, мне ничего не хотелось вообще. И в конце концов я решил как-то встряхнуться и пригласил кучу друзей домой. Они пришли, было много молодых девчонок с алкоголем, дискотеки, музыки, дискотеки. Все веселятся, а мне хуже и хуже. Все веселятся, а мне плохо и плохо. В конце концов я ушел в дальнюю комнату, заперся там, сел в кресло, налил 50 грамм или 100, не помню уже, выпил и решил лечь. Думаю, пусть меня тряханет. Я так жить не могу, я выпил лучше. Но через полчаса понял, что я раскалировался. В общем, это продолжалось и продолжалось. Потом через какое-то время я вот еще раз такой всплеск памяти. Вспышка, да. То есть я стою уже во дворе своем, моя машина разбита в хлам. Вот, у меня ни копейки денег. Меня вот уже сейчас трясти начнет, пацаны куда-то и собираются идти пухать кому-то в гости, и на меня так косится, и говорят, вот этого мы с собой не возьмем, ну, у нас вечно денег нет. Еще один такой всполох, вот через какое-то время, то я в переходе, в подземном, таскаю за бутылку водки ящики с помидорами. Вот, и случайно встречаюсь с соседом, хотя это было довольно далеко от дома. А он меня прямым текстом спросил: Андрюх, ты хочешь выпить? Я говорю, нет, говорю, я тут занимаюсь бизнесом. То есть я вот еще не то, что даже себе боялся признаться в том, что я алкоголик. Но работу всегда находил такие, а потом вообще работы не стало, меня не стали везде брать. И я даже не могу никому объяснить, но, наверное, каждый из вас поймет это, то есть где я брал деньги, откуда что бралось. То есть я годами ничего не делал, где-то шарился по каким-то подвалам, знакомым подъездам, скверам, чердакам там. Откуда что бралось, я даже не понимаю. Вот, и потом какой-то период меня мои родные отвезли в наркологическую больницу, потому что я уже подыхал, то есть мне нужна была уже специализированная помощь. И я там пробыл какое-то время, а потом меня оттуда выгнали. В общем, в общей сложности у меня набралось порядка 20, наверное, плюс-минус. Я сбивался со счета, до сих пор не могу сказать точно сколько раз, но примерно 20 раз я отдыхал в наркологических клиниках. Меня все время оттуда выгоняли, ни разу не выписывали за нарушение режима, то есть за бухло. И кодировок у меня набралось, ну, порядка 30 штук, наверное. То есть всяких разных методов ситов, блокаторов, давженок, там, пет и спиралей. И я уже не помню там половину этих названий. И причем примерно половина из этих 30 пожизненно. То есть, видимо, я бессмертный, наверное, теперь. Вот. В общем, ничего мне не помогало. И уже, будучи в таком положении полубомжа, потому что меня пьяного боялись пускать домой, потому что я хулиганил, я кидался, я ломал вещи, я кричал, матюгался, мог разбить окно. То есть меня просто боялись, меня не пускали пьяного домой. А трезвым я практически никогда не был. И вот один из таких моментов, когда было очень плохо мне, и уже все, я доходил, видимо, я решил сходить к врачу, наркологический диспансер, чтобы мне сделали горячий укол. Если кто помнит, был такой. Она хоть как-то немножко облегчала положение. Мне сделали этот укол, и мне врачиха тогда сказала прямым текстом: тебя лечить, Гаспар, бесполезно. Тебя уже сколько раз и выгоняли, и кодировали. И тебе могут помочь только вот эти. И показала куда-то на дверь, и, скорее всего, видимо, сказала на алкоголике, а может, нет. Я не помню. И как-то она это произнесла, что тебе ведь там понравится. И мне очень захотелось туда попасть. Прям очень захотелось. И я целых 2 года шел до этих анонимных алкоголиков, потому что хотелось очень. Но алкоголь был сильнее. И я пил. И эти 2 года, которые я пил, были похожи на ад реальный, потому что я дома был несколько раз всего лишь за эти 2 года, а так я был где-то с бомжами, там, за пятерочкой, когда копеечка была, магазин пил с ними, потом наркологическая больница, где меня откапывали, меня выгоняли. Я опять пил где-то с бомжами, меня сажали в СИЗО или там 15 суток куда-то, откуда я освобождался. Опять пил, опять наркологическая больница. В общем, вот такая вот кардебалет. Это было очень жестко. И какой-то период... Из этих, я помню, такое лайтовое свое состояние, да, я проснулся дома. Да, дома, надо сказать, вот в моей комнате, кроме обоев и матраса, практически ничего уже и не было, да. И я проснулся под, ну, под одеялком, у подушечки все хорошо, но в куртке, в шапке и в сапогах. Проснулся, смотрю в окно и не понимаю, там то ли утро, то ли вечер. То есть такое состояние. Часов, конечно, нет никаких. И я понимаю, меня сейчас начинать будет колотить через минут 20. И, то есть надо идти туда, к магазину, где вот эти вот мои колдыри собираются, и там какой-то на фарфоре спирта себе находить. И я иду... Нахожу этот панкурик спирта, выпиваю, у меня отключается, утром просыпаюсь, дома, в постельке, в куртке, в шапке, в сапогах, смотрю в окно, не понимаю, утро-вечер, сейчас начнет колотить, надо идти. Иду, нахожу, выпиваю, выключаюсь, просыпаюсь дома, в постельке, под одеялом, в куртке, в шапке, в сапогах. Вы знаете, день на 5-й я стал орать, когда все это закончится. Какой-то день сурка, это просто жесть. Хотя вот сейчас я вот понимаю то, что я сейчас хронологию перепутал, это у меня случилось несколько позже в моей запое, уже будучи в анонимных. Тогда я еще не пришел в анонимные. Но я думаю, суть это не меняет, потому что когда все-таки я собрался прийти в анонимных, да, то есть в сознание меня пришло в милиции, да, то есть меня тут забрали, видимо, за какой-то не очень большой, может, где-то пьяный валялся, еще чего-то, то, что быстро отпустили, но я помню, что вот этот вот, на полу бетонном я валялся в камере один, и у меня было ощущение, что у меня петля на шее затягивается, что я хожу по кругу. То есть это пьянка, больница, милиция, и я не могу вырваться из этого круга, и я не знаю, что, и прямо все, петля затягивается. Тут я вспоминаю, что мне врачих говорил про каких-то этих, которые могут помочь. В общем, через какое-то время я иду туда пешком. А это было в Москве, в районе метро Автозаводской. И тогда там было очень много рюмочных. Завод ЗИЛ стоял. Какая-то мелочь у меня в кармане звенела. В общем, я решил зайти отсограниться, потому что было очень страшно мне туда идти. Но я шел, причем никто меня туда не звал, не предал, родные еще не знали. Я шел, но было очень страшно, поэтому я зашел, выпил. И, видимо, выпил немало, потому что я очень плохо помню это первое собрание. Еще есть те люди, которые помнят это меня, такого пришедшего. Я был худой, пьяный, грязный. И привел еще с собой какого-то парня из этой рюмочной. Так что, видимо, к 12-му шагу я приступил, еще не дойдя до аноним. Шутка такая родилась. В общем, я помню вот это просто ощущение тепла какого-то на этом собрании. То, что я всех понимаю, то, что меня понимают, что меня никто не гонит. Мне дали чай, мне дали сушек. Сказали, молодец, питание еще. Вот. И я каким-то вот нутром понял, что это именно то место, которое вот я очень долго искал, наконец я туда попал. Вот. И казалось бы, это, можно сказать, счастливый конец истории, но это только начало, потому что я стал ходить много, но у меня ничего не получалось. Я даже какой-то момент протрезвел и неделю не пил, помню, с таким удивлением сказал, что у меня неделя трезвости, я сам неделю не пью без врачей, без запретов, без каких-то запираний. Это был для меня вообще шок. Огромный срок. Но я все время пил. Ходил на ним и пил, ходил и пил, да, и были разные промежутки, мне помогали, мне очень много помогали, анонимно устраивали меня на работы. У меня были какие-то промежутки трезвости. Потом я опять пил. Я умудрился жениться в этот момент. Вот. Жизнь семейная была, конечно, просто классика, видимо, алкоголизма. То есть я приходил домой, когда мне хотелось выпить, я специально провоцировал, ругались. Я ждал, когда скажут, иди нахрен отсюда, ты заколебал, все, вали. И я с чистой совестью собирался и шел пить. Да, вот такая вот была. И продолжалось это 10 лет. И я никак не мог остановиться, и в конце концов через 10 лет я опять отключился в отделении, ну, уже полиции, правда, милиции, когда там переименовали, ну, не суть. В общем, меня, я думал, меня опять отпустят, как обычно, уже не первый раз я в тех местах, а меня не отпускают. Меня вызывают на допрос, начинают опера, типа колоть там, что, как, что делал, где был, а я ничего не понимаю, я говорю, я ничего не помню, что случилось. И тогда, когда они мне дали бумагу подписывать, я вижу, нифига себе, грабеж магазина, да. То есть я просто, оказывается, пьяным зашел, ну, грабеж, это громко сказано, я просто забрал водку, пытался выйти, меня задержали. Ну, плюс я там еще кому-то дал и чего-то там разбил, какой-то стол. В общем, меня закрыли 1 год и 3 месяца. Вот, я провел в замечательных местах. Причем удивительно то, что когда меня закрывали, то есть это было 24 ноября 2008 года, да, и я до сих пор понимаю то, что Я, видимо, на один день перепутал срок своей трезвости. У меня стоит ЕСПАЛ, в частности, 24 ноября 2008 года, когда я протрезвел. Хотя на самом деле я протрезвел, наверное, 25. Потому что 24-го я был уже пьяный, когда меня везли, я еще по дороге просил купить мне эту чекушку. Я уже дарахнул. И пошли мы сдаваться. И меня закрыли. Мне дали позвонить оттуда по стационарному телефону. Я позвонил домой, маме. Ну, просто сообщить, где и что, и как я. Вот. И она сказала такую интересную фразу. Она сказала, тебя нашли твои анонимные и хотят к тебе прийти. И вот именно в этот момент вот, какие-то начались чудеса, потому что у меня вдруг провалились в меня первые три шага, вот целым, единым, целым полностью, и легли, и лежат до сих пор. То есть я, во-первых, понял то, что, ну, что бы я ни делал, что бы я ни совершал, ну, все равно какая-то жопа мне хана полная. Это раз, во-вторых, есть сила более могучная, чем я, это анонимные алкоголики, но на моих глазах огромное количество людей уже выздоровело, выздоравливает и вращается за 10 лет, то, что я хожу, да, а я никак. И я понял то, что этим алкоголикам, анонимным, всем программе и прочее, можно предпоручить, как я тогда думал, часть своей жизни, маленькую часть своей жизни, это трезвость. И вот я сейчас долго рассказываю, а это, видимо, какие-то секунды проскочило. И у меня отвалилась мысль, которая меня долбила в башку вот эти все долгие годы, то есть мысль бухнуть. Она меня клевала, то есть где бы я ни находился, она меня все время выпить, и я вставал, как зомби, шел. Были моменты, когда я приходил домой или куда-то еще, думаю, все, я завязываю, я не пью. Я не пойду никуда. Но вот наступает примерно 7 часов вечера. У меня что-то щелк в башке. Я встаю и пошел. Как там нить на трубочке играла, за ним шли. Ну, примерно вот так же. И я шел. И когда меня спрашивали, ты куда? Я говорю, сейчас приду. И вот эта фраза «сейчас приду», она означала, что это... я могу не прийти. Могу прийти через месяц. Меня могут найти, позвонить, сказать, что я в больнице где-то там раздолбанный, весь с пробитыми башками, там, весь переломами, или где-то еще там последствием сижу, там нужны деньги на адвоката. Такие вот вещи. В общем, когда... Да, кстати, анонимные пришли, принесли мне большую книгу, книгу «Как это видит Билл», который почему-то стал моей настольной книгой в тех местах, да, и я там даже стал авторитетом, я стал смотрящим. Я какие-то сложные вопросы, я не знал, что делать, я открывал книгу «Как это видит Билл» на первой попавшейся странице, читал и понимал, что мне надо делать. И однажды произошла очень интересная вещь, я вдруг понял, то, что смотрящий, ну, это быстро все. То есть помимо всех этих ништяков, что я там имею, да, то есть это ежедневный душ, это очень хорошая еда, выход на свежий воздух. Через меня идет, можно сказать, поток наркоты и бухла. Я испугался очень, потому что уже назад сдавать как-то и что делать, и я понимаю, что если я прикоснусь к этому, ну, все, мне хана, меня понесет. Я позвонил одному анонимному, у меня там нелегальный телефон был, ну, который никто никогда не найдет, потому что, ну, администрация в курсе была, что есть такие послабления. И он мне сказал одну простую фразу: живи сам и дай жить другим. И я понял, что я хочу быть трезвым, и я буду трезвым. Хотят они, жрать. Пускай жрут. И ради бога, и доходило до смешного. То есть мы сидим, да, я сижу на шконке, тут рядом пацаны, они сидят, пьют. И мне наливать, и говорит, будешь, Андрюха? Я говорю, нет. Достаю вот этот телефон с выходом в интернет. И нависала в чате, я начинаю писать. Я говорю, не мешайте, у меня любовная переписка. Анонимно, алкоголиками в чате общаюсь. Вот такие вот чудеса. И даже пытался там организовать группу, ну и не дали. Вот, организовалась, короче, какая-то психотерапия во главе с психологом, с девушкой там. Ну, какой-то хоть, какой-то, как это, выхлоп был. Анонимные приходили, навещали периодически, приносили мне передачки. Я был худой, там сидячий образ жизни, не работаю, ничего не делаю, живу откуда. Видимо, какой-то гормон, как это сказать, от того, что бросил пить, произошел какой-то сбой в организме. В общем, меня разнесло, я оттуда выкатился шариком, толстый. И освободился, я помню, 14:00, в 19:00, в тот же день. И я, знаете, вспомнил все, что мне говорили анонимные, все, что я слышал, то, что нужно собрание, нужен спонсор, нужны шаги. Я вот как-то сразу вспомнил. То есть я был тот же вечер на собрании, они посмотрели на меня, поржали, говорит, этому голодающему пустячку, говорит, мы собирали печенюшки. Вот. Спонсор у меня, один наставник, появился дня через три или через четыре. То есть у меня просто в голове возник ряд нескольких людей, которых я знал, у которых вся отрезвость, ну, скажем так, импонировала. И один из них был на собрании, я набрался смелости, подошел, попросил помощи, человек не отказал, он просто сказал, я делал вот так вот, я читал, будешь делать, я говорю, давай попробуем. И мы стали с ним изучать большую книгу. Параллельно я прислушивался к рекомендациям, то есть не уходить после собрания, сразу домой бежать, остаться попить чай, помочь с уборкой помещения и эти все за специфическими разговорами, то есть какое-то взаимопонимание произошло. Потом обычно мы шли куда-то в кафешку, в Макдональдс, там пить чай или кофе, причем у меня денег не было очень часто в первое время. А мне говорили, фигня какая, что мы тебе всей толпой на чашку чая, что ли, наскребем, пошли посидим, просто пообщаемся. И как-то вот интересно, я вдруг в один прекрасный момент ощутил себя полноценным членом группы. То есть не каким-то гостем, который был раньше. И я помню вот эти странные ощущения, когда вот эти вот пил в анонимную, да, то есть я после собрания выхожу или там в перерыве, и вроде народ стоит, и курим, общаемся, и... а вот я один, и вот это чувство одиночества, гнетущего, еще как бы вот я вроде с людьми, но все равно меня вот это ощущение гнетет. А когда ехать домой, особенно далеко, так это вообще просто так накрывало, что я прям не выдержал некоторые моменты. Я прям в собрание шел бухать куда-нибудь. Мне было плохо. Вот. А сейчас вот начал ощущать себя членом группы. Появилось служение, потом мне доверили ключик открывать, потом доверили денежку там покупать печенюшки. В общем, служение и служение этих набралось. И было председателем группы, представителем группы, в интергруппе, и даже был дублером делегата на конференцию. Вот. Попутно очень много там всяких круглых столов проводили. В общем, и за этот период, вот я на сегодняшний день трезвый 11 с лишним лет, с лишним не помню сколько, сами считайте. Вот. Жизнь кардинально, конечно, поменялась, я доволен, все хорошо, все замечательно. И, что интересно, вот, меняется взгляд, мой личный взгляд на анонимных алкоголиков, да, то есть раньше это было одно, то есть у меня был какой-то поначалу эйфория, я помню, такая, наверное, первые два года, то есть я очень много ездил, я очень много служил, общался, и это было просто, я, наверное, самый счастливый человек в мире был в этот момент, первые два года, потом... Видимо, стали спадать розовые очки, стала появляться реальность, но она хорошая реальность, поэтому я не перестал быть счастливым, но вот как-то немножко другой тогда этап жизни пошел, что ли, я стал как-то... Женился тогда первый раз у анонимных, сейчас вот тоже женат, но уже другой раз. Вот, в общем, я уже даже не знаю, что дальше рассказывать. Давайте, наверное, дальше вопросы. Потому что если там по шагам что-то или там в поисках высшей силы, на все вопросы отвечу честно.
Андрей, вот у меня вопрос. Ты вот затронул как раз тот момент. Мы недавно проводили форум. И вот так вот в кулуарах я слышал, что несколько раз вот, он был в некотором мере ностальгический. Приехали люди, которые были на таком же форуме 18 лет назад и вспоминали прошлое время с такой, знаешь, тоской, что раньше было больше тепла и любви. Вот ты сказал, что вот, когда ты стал членом группы, вот это... И вот это вот тоже, и с самого начала ты пришел в тепло, ощущение тепла. Вот как у тебя сейчас взаимоотношения с анонимными, и чувствуются ли какие-то изменения, или, в принципе, как было тепло, так и осталось, или что-то все-таки в нашем сотрудничестве желательно вспомнить вот это вот, то, что было раньше.
Я понял, вопрос хороший, грамотный. Я скажу так, я по-разному себя ощущал за эти годы, и то, что и раньше было и теплее, и то, что там, и все, а потом в процессе, так сказать, я не знаю, как это назвать правильно, выздоровления, там, применения этих принципов во всех своих делах, вдруг до меня, ну, не так давно, кстати говоря, дошло. Что, в принципе, все осталось так, как и есть. И это самое, и тепло, и все. Это вот я говорю сейчас о нас с тобой, Серег. Потому что мы изменились, да, и какой-то другой взгляд на анонимных. Вот я сейчас вообще говорю то, что я выздоровел, да. Говорю, это ваше, а, это уже не мое, а ваше. Делайте все, что хотите. Я свое отслужил, я своими трусами отмахал на конференциях. Там, на... Все. Я теперь живу тихо, спокойно. Я прихожу не так часто, но бываю в собраниях. И с удовольствием. Я очень люблю анонимных. У меня круг друзей, они все анонимные. Вот. Сейчас вот редко, потому что я сейчас в другом городе, да, вот. А так, когда жил в Москве, ну, тут просто я еще не успел с друзьями обзавестись такими близкими. А в Москве, вот, да, уже сложился круг друзей, именно друзей, не каких там одногруппников. Мы частенько и в гости ходим, и в театры, и на шашлыки, и вообще там просто дружим. Так что, мне кажется, что изменились мы, а вот и все. А что осталось?
Спасибо. Пожалуйста.
Андрей, здравствуйте, меня зовут Константин. Я хотел вопрос задать по поводу, вот вы сказали, выздоровели. Что вы имеете в виду под этим? Я вот как-то вот очень, у нас что в Содружестве, что у нас реп-центр, немножко вот так, такое понятие у нас сложилось странно, что мы выздороветь как бы и не можем, но в принципе как бы и живем здесь и сейчас. Я вот запутался вообще очень сильно. Даже Сергей Солдатов подавился.
Ага. Я понял, да. Я на самом деле про то, что мы выздоровели или выздоравливали, это написано в большой книге, там даже текст есть, что многие выздоравливали от этой болезни, то есть именно словами написано. Я тоже очень много лет слышал то, что болезнь нелечимая, это нельзя, и, честно говоря, вот уже ну, года три, наверное, до меня доходило понимание, то, что, ну, наверное, выздоровел, да, потому что я читаю, я общаюсь, а мне самому было в этом страшно себе признаться. Ну, как же так, если я признаюсь, что я выздоровел, значит, надо идти, значит, можно бухать. Это первая мысль, которая возникает у алкоголика. А я скажу так, если выздоровел, то такой мысли уже не возникает. Если возникает, то еще нет. А выздоровел я как? Ну, есть же такая болезнь, называется метеоризм. А? Например. И она тоже неизлечимая. Да, и ее можно подхватить в любой момент. Но можно делать профилактику, мыть руки и мыть овощи там перед едой. И как бы вот. Поэтому на данный момент я алкоголизмом вроде я выздоровел, я им не болею, но периодически я делаю профилактику. То есть я общаюсь с анонимными, у меня есть шикарнейший инструмент из 12 шагов, из этих принципов. Так что... Как-то так. То есть алкоголь на сегодняшний день меня не беспокоит вообще никоим образом. Ну, я надеюсь, ну, понятно?
Ну да, да, я как-то...
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Андрей. Вот, Женя, алкоголик, у меня вопрос по третьему шагу. Перепоручение высшей силы как-то вот специально... Представляете, я вот, например, после того, как...
Еще раз повтори, пожалуйста, плохо слышно. Слышно меня или нет? Что-то отключилось.
Я слышу.
Повтори еще раз, я половину не слышал, про третий шаг понял.
Нет, тут дело не в этом, просто связь плохая. Вы можете так же говорить.
Да. Андрей, вот перепоручение высшей силе как-то специально обставляется. Вот я, например, после того, как догадываюсь, что вот это я, получается, перепоручил, и вот оно все решилось. А предварительно это как-то обставляется или нет, или нет. Вот как вопрос для меня самого теперь уже стал непонятным.
Да, я понял. Теперь я понял. Спасибо. Мне кажется, что ну, припоручить это, ну, это взял и припоручил. Это очень просто. И с другой стороны, я понимаю, что это сказать очень легко, а сделать-то не очень просто. Но тут есть один важный нюанс, который я отловил, когда занимался этим. Потому что если я припоручаю, то есть тогда, когда я доверяю, а если я не доверяю, я не припоручу. Это как пьянки. Когда бухали, вот, кого-то гонца послать за добавочкой, послали того, кто назад вернется. То есть есть какое-то доверие. А если нету, хреном. Ни копеечки не получит. Мне кажется, примерно такой же механизм здесь. То есть мало найти высшую силу свою, потому что высших сил очень много. Тех же религий очень много. Тут важный факт доверия. Если я доверяю, то я спокойненько припоручаю и вообще не парюсь. И в дальнейшем не парюсь, в частности, четвертый шаг, пятый шаг. То есть там до этого, когда я занимался, у меня были ломки, мне страшно было. Мне даже подумать страшно было об этом. И я в голове мечтал, что если я сделаю когда-то пятый шаг, то значит я уеду в Мексику, найду там 97-летнего анонимного, расскажу ему, чтобы он через 3 дня своей смерти умер, никому ничего не рассказал. Вот такие у меня были мысли. А оказывается, все просто. И если я припоручил, то мне и бояться нечего. Припоручить я могу только тому, кому доверяю. Так что если третий шаг не идет, значит, надо вернуться во второй. А возможно, и в первый. Вот примерно так. Спасибо.
Если будет сразу, да? Пожалуйста, кто на связи? Кто на связи хочет задать вопрос, пожалуйста. Ау.
Привет, я Елена, я алкоголик. Вот, несмотря на то, что я вот много лет не пью, мне вот этот дефект очень мешает. Вот неумение оттормаживать, импульсивность, чрезмерное реагирование, эмоциональность. Бывают ли у вас такие случаи, что вот прям не сдержался, нахамил, матюкнулся, что потом делаете? Ну, понятно, там, как это, попросить прощения, а дальше-то что? Оно не уходит у меня, оно осталось. Думаю, ну, много лет, и все равно вот прям не сдерживаюсь. И особенно в отношении у меня бывает моего сына, который сейчас не употребляет, но раньше пил он где-то лет 7, с 15 до 22 лет. Вот. Или эта созависимость, она навсегда? Расскажите, если есть у вас опыт такой. Угу. Спасибо.
Я понял. Спасибо. Ну, конечно, есть. Я не знаю, навсегда или не навсегда, но пока она есть. И я тоже не святой, и обычный человек, и могу и нахамить, и наорать, и всякое бывает, и бывало. Вот. Ну да, уже сказал, естественно, стараюсь как-то сразу загладить свою вину. Вот. А что с этим делать? Ну, опять-таки по шагам, то есть для начала первый шаг. То есть просто признать факты своей жизни, то, что они есть. Потом дальше, дальше. И, скажем так, я четвертый шаг вот дописал, но я не ходил кругами по шагам, но у меня были 2 раза, я прописывал, ну, так сказать, свои отношения по методу четвертого шага. То есть я когда выписал, у меня все разложилось по полочкам. Потом есть рекомендация, ну, если одно и то же делать, вряд ли ты другой результат получишь. Как-то надо с этой точки зрения попробовать. Потому что практика, только практика. Делать по-другому, делать не как всегда, а делать по-другому. Мне, кстати говоря, вот в четвертом шаге, когда моя жизнь разложилась вот на группы, подгруппы всякие, и там было везде как под копирку, и для меня прямо очень четкий алгоритм вырисовался, мой личный. То есть я теперь знаю, как мне делать не надо. Я понятия не имею, что надо и как надо, но я зато знаю, как не надо. А это очень огромный выбор уже. Ну, как-то так, наверное. Спасибо.
Спасибо.
Андрей, можно, да, вопрос? Ага. Привет, да, меня зовут Серега, я все еще алкоголик. Смотри, у меня такой вопросик, он такой немножко заковыристый. Вот идея-то заключается в том, что у меня такое подозрение, что все-таки Билл Уилсон задумывал, ну, вот анонимное сообщество как переходное звено, что люди должны потом в церковь пойти. Он же сам-то из церкви вышел, да? И получается, вот у меня вопрос в чем? Вот среди вот твоих близких, знакомых, анонимных, этот вопрос как-то вот поднимается, размышляют люди об этом? И принадлежат ли люди, уходят ли потом, ну, более плотный как бы контакт с Богом в церковь? Является ли это важным? Или же у меня такое подозрение, что я нахожу себе какого-то более или менее культурного, комфортного спонсора и сам как бы, ну, создаю такого своего удобного Бога. И тут немножечко есть такой подтекст, что я могу самого себя немножечко это, ну, напхнуть немножко, да, по поводу вот своего духовного пути. Я могу самого себя немножко удивлять очень долго и неожиданно. Вот. А вот насчет традиции, нужно ли туда идти? Идут ли ваши ребята туда? Есть ли об этом разговоры? Важно ли это? Спасибо.
Я понял, да. Ну, скажу так, что у меня большой круг знакомых, и люди из разных религий, не то чтобы из одной присутствуют. Некоторые ходят, и некоторые очень, так сказать, рьяно этим занимаются. Но это личное дело их. К анонимным это вообще никаким боком. Поэтому вопрос, идти ли тебе лично идти или не идти, я не знаю, это тебе решать. Опять к анонимным это никаким боком не относится. По поводу... Напомню, что там еще за вопросы были какие-то важные.
Выбрать удобного спонсора и как бы этим делом ограничиться. Комфортного спонсора.
Я понял. Ну, опять-таки, я не знаю. Потому что у каждого своя собственная высшая сила. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кого-то устраивает одна религия, кто-то другой религии. И это факт. Я лично вообще никакой религии не принадлежу. Я для себя так решил. Я человек верующий, но ни разу не религиозный. Церковь ни в какую не хожу. Я могу зайти туда в гости, пообщаться, донести там с пятой традиции в любую, причем хоть в мечеть, хоть в синагогу, мне совершенно без разницы. По поводу того, кто прав, я не знаю, где Бог сильнее, я тоже не знаю. У каждого свой. Поэтому, кстати, об этом вопросе очень хорошо написано в предисловии к первому русскому изданию. С самого начала берешь большую книгу, открываешь и читаешь предисловие. Там написано все. Попробуй. Спасибо.
Спасибо. Так, еще вопросы? Еще вопросы?
Андрей, а меня слышно?
Да.
Я хотел задать по поводу лучших друзей. Вот у вас в употреблении были лучшие друзья? Если были, то сейчас вы поддерживаете отношения?
Я скажу так, когда я протрезвел немножко, да, анонимных. Я решил отметить свой день рождения. И поскольку я думал, что я человек весьма общительный, такой весьма популярный на райончике, я пригласил домой, ну, человек 50, наверное, да? Примерно, думаю, отметить с размахом. Но при этом сказал, водки не будет, я не пью. Пришло 5 человек. Полчаса посидели и ушли. Больше никогда не приходили. И это было очень больно и горько осознавать то, что не то чтобы настоящих, у меня вообще никаких друзей нет. Просто не было. У меня были собутыльники. Были все. Друзья начали появляться только вот уже в трезвости, вот в осознанной трезвости сейчас. последние вот 11 с лишним лет стали появляться друзья настоящие. До этого не было. Не, ну, были, конечно, какие-то, да. Вряд ли я могу назвать настоящими. Спасибо.
Пожалуйста, еще вопросы? Там на связи.
Не стесняйтесь.
Да. Там вижу еще одна Лена, там еще Света. Пожалуйста.
Всем привет. Светлана с Байкала. Я, у меня вопрос. Как вы, у вас группы пережили коронавирус, и как вы проживали этот коронавирус?
Ну, группы, насколько я знаю, ушли все в этот самый, в интернет-режим. Skype, Zoom, вот, был такой. Я, поскольку я уже давно человек безгруппный, то есть у меня нет своей группы, вот. Я замечательно пережил коронавирус. Я был дома, я в Москве тогда был, и там был все по пропускам, и мне, чтобы гулять, я сделал хитрый ход, я записался волонтером. Поэтому я делал все пропуски, спокойно гулял. Да, я, хотя иногда помогал там бабушкам, приносил продукты, лекарства, ну, все равно гуляю, какая разница. Вот, плюс у меня друг есть из этих вот самых настоящих друзей, которые, да, и на машине, и он трезвый, ну, около 3 лет сейчас, наверное, лет. Ну, тем не менее, мы сдружились, и ему вечно не хватает ему этих анонимных, и он меня вечно за собой таскает. Получается, уже не я его, а он меня. И он говорит, поедем, говорит, съездим туда в гости, поедем. И мы с ним вдвоем стали ездить. Вот, у меня как раз жена уехала в другой город по делам. Я остался один дома. И так сложились звезды, друг машины, и мы ездили по анонимным гостям, то есть навещали людей, которых знали, просто общались. Зарядка вполне себе нормально прошла. Ничего особенного. Спасибо.
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 А вот такой у меня сейчас такой личный вопрос. Что тебя сейчас принесло на Урал? И на какое время ты это рассчитываешь?
Как я говорю, меня Вера провела на Урал. Вера – это моя жена. Она отсюда родом. И просто здесь вот у нас квартира есть, и мы сейчас тут ремонтиком занимались. И какое-то время, наверное, поживем здесь. Точно не могу сказать, насколько, поскольку все пока... планы есть и в Москве, и здесь, и опять этот вопрос, вторая волна, коронавирус, и вся эта хрень, и как это все, в общем, каких-то четких ответов у меня пока нет, насколько я долго здесь. Вот. Пока вот, ну, пока здесь, пока тут хорошо. Здесь у меня 3 группы есть, я уже ходил на 1, 2, правда, пока еще тоже в онлайн-режиме только работают, точно только 1. Народу не очень много, но вот пришел новичок один парнишка. Вот, причем он узнал об анонимных на зоне. Вот, 3 года отсидел, и там к нему пришли там, «Урал без наркотиков». Такая есть организация, и там рассказали про анонимные. А, вот такая вот история. Спасибо.
Спасибо.